Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо». И сегодня у нас в гостях сотрудница музея сказок города Рязани, дорогая Екатерина. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Поговорим мы сегодня о такой теме, как выцерковление. Потому что это формат в какой-то мере индивидуальный. В какой-то мере это очень субъективный опыт, но он присутствует в нашей жизни. Но прежде чем мы начнем говорить о воцерковлении, о том, как человек приходит к идее вообще в своей голове Бога, давайте мы с вами познакомимся.
Давайте.
Расскажите, пожалуйста, о себе.
Я закончила 2 вуза. Первый по специальности государственная и муниципальная служба, а второй по специальности артист драматического театра и кино.
Прекрасно. Так. А музей? Чем вы занимаетесь в музее? Я так понимаю, это же не очень обычный такой музей, да?
Да, это интерактивный музей. Детишки входят в эту атмосферу сказочную, в старину, их одевают в сарафанчики красивые. Они участвуют в этих сказках. Я непосредственно примеряю на себя образ забавы. Рассказываем разные истории, сказки, русские народные. И также преподаю мастер-классы по росписи.
Чего?
Досочки чего? Расписывают, знакомятся с видами росписи. Разные свистульки мы расписываем, ложки.
Здорово. И много ли приходит к вам посетителей?
Да, целые классы, целые детские сады. И даже иногда детишки особенные. Вот, с ними тоже очень интересно работать.
С ними чаще всего очень, в какой-то мере труднее, а в какой-то мере, наверное, даже радостнее, да?
Я просто по натуре трусиха. Когда мне сказали, что мне предстоит поработать с детишками такими, то у меня первые мысли были, что делать, как, я не знаю, я боюсь там навредить. Никогда с этим не встречалась. Но когда ты в это бросаешься, то получаешь опыт. И даже какой-то такой свет, ты сама как-то внутри меняешься.
Ну, правда. У нас, когда в экскурсию приходит в храм с такими особенными детишками или особенными подростками, чаще всего видно, что Господь не оставляет их. Почему? Если где-то есть минус, ну, там, к примеру, в координации движений или в перемещениях, да, то обязательно где-то будет 2 плюса в доброте или в отзывчивости или в заботе. Или. Скажите, пожалуйста, как вот вы совсем недавно, да, я так понимаю, начали ходить в храм через молодежное общество?
Не совсем.
А как?
Я училась в Институте культуры, и к нам куратором поставили отца Владимира Васильева. И он предложил поехать в паломническую поездку. Я в тот момент была в Сочи на Всемирном фестивале. То есть я никак не могла поехать, но ребята с моего курса, они приехали из этой поездки веселые, очень воодушевленные, что я загорелась этой идеей, достаточно долго ждала следующей поездки, но она состоялась. Это были каникулы зимние, поехали не все, только 4 человека у нас было. Я не знала, куда я еду, зачем, поэтому для меня это было, конечно, какое-то откровение.
Ну и как? Какие эмоции? Где же вы были-то в конечном итоге?
Так получилось, что уже в автобусе стали поговаривать про какой-то монастырь, о котором написана целая книга, что там живут какие-то старцы. Я впервые услышала слово «старец» в тот момент, что это значило, и я тоже как-то и не знала. Но вот по разговорам, что это люди, которые знают что-то о тебе, они могут сказать, что-то посоветовать, наставить, изменить тебя как-то в лучшую сторону. Конечно, это все так интригует, интересует, но я поехала в поездку больше для того, чтобы отдохнуть от учебы, сменить обстановку. Но еще на тот момент я переехала в другой город одна, то есть я не из Рязани. От семьи отрыв вот этот, он особо чувствуется. И когда ты привык, что о тебе там заботятся, тебя растят, оберегают со всех сторон, это ты оказываешься одна. Ты узнаешь, что это за мир такой, какой он бывает. И твой характер как-то начинает меняться. за тобой уже никто не смотрит, ты сюда сходишь, туда сходишь, запутаешься, и в итоге приходишь к какой-то безысходности, а что делать, а куда идти? И здесь возникает какая-то пустота. И очень хотелось эту пустоту заполнить. Все-таки паломническая поездка. Наверное, какой-то ответ должен был найтись. И вот когда мы приехали в Псков, Псково-Печерский монастырь, нам провели экскурсию, мы сходили на службу, но на самом деле с дороги, когда ты не спишь, там час, может быть, ты поспал, чья-то нога тебе ударила по лицу, а твоя нога где-то на окне, вот в таких условиях. То есть ты сонно туда приезжаешь, это четырехчасовая служба, очень долго, утомительно, и ты не совсем все понимаешь, тебя клонят в сон. Просыпаешься на утро и думаешь, а где ответ? А где я оказалась? А что здесь? Непонятно. И ты ходишь расстроенный, думаешь, наверное, ничего не случится. Наверное, какой приехала, такой и уедешь. Но буквально перед отъездом, когда нас привели в келью отца Иоанна Крестьянкина, я стояла около двери, у меня уже был какой-то мандраж. Я посмотрела в окошко, там такие горки, и на горке косуля стояла. Я никогда ее раньше не видела. И у меня такие эмоции были, какие-то светлые, очень чистые. И вот когда я подошла к двери, а там же была огромная очередь, целый автобус, и отец Владимир, он, как отец Иоанн, помазывал маслом, все по правилам, водой святой там обливал. Поэтому это было достаточно долго. И я как-то потихоньку начала плакать, не знаю, от чего это случилось? Почему? Просто полились слезы. И тогда еще была Татьяна жива, и она угощала конфетами нас, книжечки дарила.
Татьяна — это келейница.
Да, келейница от Татьяны. Вот. И пока я вот на все это смотрела, я просто плакала. Но когда я переступила порог ели, слезы они усилились, и я ничего не могла с этим абсолютно сделать. И потом уже, когда вышла, я сидела, я очень долго плакала. Вот пока вся эта очередь не прошла, я одна из первых зашла. Просто, я так никогда не плакала. Какой-то фонтан слез. И после этого я почувствовала какую-то легкость, светлость, лучезарность, что-то внутри поменялось. Эта благодать коснулась.
И как впоследствии сейчас это как реализуется? Или это просто был такой определенный эмоциональный отзыв, отклик, эмоции, скажем так, опыт, и все? Или это впоследствии все-таки имеет свою роль?
Но когда у тебя на душе не очень хорошо, какой-то камень здесь висит, и он вот так вот уходит, этот камушек от души отваливается, то ты понимаешь, что ты не можешь уже как-то по-другому себя вести. Ты должен быть благодарным за то, что в твоей жизни такая встреча произошла. И, конечно, я приехала обратно, начала сразу искать эту книгу «Не святые, святые», которую написал Тихон Шевкунов. Я не могла ее нигде найти. И где-то там в одном из последних магазинов был такой толстый экземпляр подарочный. Я его сразу купила, пришла домой, начала читать. Я никогда так не читала книги. Это было настолько интересно, смешно, просто, понятно, как будто вот человек сидит рядом,
и он с тобой... Рассказывает тебе историю, да?
Да, очень интересно, причем рассказывает. И все, и после этого я пришла как-то в храм, поняла, что нужно причаститься и исповедоваться. И вот с тех пор есть такой ориентир, так свет, который не дает тебе сворачивать.
Насчет «Не святых, святых» — это действительно настолько интересная книга. Я давно не включал фонарик, чтобы не разбудить никого, чтобы дочитать книгу. И это тоже уже какой-то рассвет, и еще осталось там каких-то 50 страниц, ну, давайте поскорее. Да, это было, помнится, очень интересным опытом. А знаете, почему книг нигде нет? Они очень быстро расходятся. В тот момент, когда книга только вышла, это был, конечно, фурор. И меня поддержат те, кто помнит это событие, потому что когда вышла эта книга, она, знаете, вот как прям вот в советское время, начала ходить по рукам, потому что издательства не справлялись. Настолько был серьезным ажиотаж. Я помню, я покупал книгу где-то раз в три где-то недели, потому что я покупал книгу, вернее, я ее прочитал, сразу кому-то отдал. Потом еще кто-то меня просил, я покупал и отдавал эти книги, и они далеко не все возвращались ко мне обратно, потому что они уходили дальше по рукам. И это, вот согласитесь, правда, это одна из лучших книг для начала.
Да, да, да. Особенно для тех, кто не знаком как-то с церковью.
С традициями, с укладами.
И у кого много стереотипов в голове. Просто понять, что священники, они другие, они такие же.
Какой у вас самый любимый момент из этой книги? Сможете?
Я даже не знаю. Я так была вовлечена в этот поток, что мне было интересно каждая страничка.
Я помню, остановился на некоторое время, чтобы просто посмеяться, там, вытереть слезы. В тот момент, когда в самом начале книги наместник монастыря с выправкой офицера утром выходит на балкон, там паломники советские какие-то ходят, он начинает стрелять из пистолета по воронам, из пугача, да, то есть... И вот просто я просто представил себе эту ситуацию, значит, монастырь, стоит священник в рясе с бородой, с длинной, из пистолета, по монастырю где-то стреляет. И у меня как-то ассоциации эти возникли. Я помню, долго не мог отсмеяться на этот момент. Просто, ну, на самом деле книга хороша. Книга хороша, и я очень рад. Просто вы уже не первый человек, кто говорит, что вот после этой книги что-то, вот, что-то поменялось, и мировоззрение поменялось. Я очень рад этому. Правда, очень рад. Ну вот скажите, книга прочитана, паломничество совершены. Знаете, как есть такая аналогия из Ветхого Завета. Когда нужно было выводить евреев из Египта, да, были чудеса, были там какие-то кары Божьи, да, потом Моисей ударил жезлом, море расступилось, прошли люди, море зашло обратно, а потом было 40 лет пустыни. Да? Вот первый период воцерковления, он всегда самый яркий, всегда наполнен эмоциями, всегда наполнен чудесами, нам все легко. Нам все прекрасно дается. А потом начинается 40 лет пустыни. Вот сейчас, после, по прошествии времени, вот эти паломничества, вот эти книги, каково ваше сейчас существование с Богом?
Я хожу в храм. Мне очень нравится. Я хожу в молодежку в храме. И мне очень нравится помогать, если что-то нужно. Например, мы готовим печеньки к праздникам. Это очень проходит весело, с молитвами. И также мы украшаем храмы, разные композиции букетные составляют. Все очень так интересно, красиво. Смотри, все так поет.
Вы сказали, весело с молитвой. Очень многие сейчас скажут, как, подождите, стоп. Весело — это весело, а молитва — это молитва. Как получается совмещать веселье с молитвой?
Просто когда ты приступаешь к любому делу, к той же готовке без молитвы, у тебя все падает, ничего не получается, все сгорает. Если помолиться перед этим, то все по-другому пойдет. И получится очень вкусно, даже если ты не умеешь готовить и никогда не готовил.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас лето, да? Вот ваша молодежная молодежка при храме, угу. Да? Как вы проводите вот летнее время?
К сожалению, мы вот с началом лета никак не можем собраться. Все-таки у ребят сессии проходят. И поэтому это очень затруднительно.
Угу. Ну, это общая проблема, знаете, городов. Потому что в городах летом в храмах практически никого нет. Потому что сначала сессия, потом отпуск, потом каникулы, а потом уже октябрь. Примерно вот в таком ключе проходит наша жизнь. Поэтому то, что не смогли собраться, соберетесь еще обязательно. Но это имеет такую проблему в храме. А вот вне храма и вне вот этих встреч молодежки вы как-то общаетесь
мы
между собой?
Мы на службах пересекаемся. У нас после служб есть замечательная традиция пить вкусный чай с печеньками. И вот в такой неформальной беседе узнаем, у кого как дела, кто куда собирается, когда поехать, и как-то вместе планируем что-то посетить интересное.
Какие-либо мероприятия сейчас будут общегородские у нас, общеепархиальные. Но это они в каждом городе будут проводиться, на которые будут все приходить православные молодые люди, если они в городе еще остались и не уехали куда-то по своим домам или в отпуск, или там в каникулы в какой-нибудь лагерь. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, поразмышляем с вами, как вы думаете, вот формат какой отдыха будет приемлем для православного христианина?
Я думаю, это паломнические поездки. И даже в рамках вот города, области собираться и посещать храмы, опять же, узнавать историю этих мест, какие святыни там находятся. И плюс где-то же нужна помощь, что-то в храме отреставрировать, попробовать, может, даже где-то что-то расписать, познакомиться со всем этим. Ну, мне было бы очень интересно.
Хорошо. А вот скажите, а связано ли тенденция паломничеств со скукой? Ну, человеку просто скучно, он думает, что такое сделать? Вот был бы неверующим, я бы там поехал отдыхать в Турцию, а сейчас вот я верующий, поеду отдыхать на Соловки, например. Как вы думаете, вот есть правда в этом или нет?
Я так не считаю. Ну, если, опять же, субъективно, чисто.
Да, конечно, только субъективно.
Зачем мне нужны эти паломнические поездки? Чтобы опять почувствовать ту атмосферу, какой-то свет в душе, понять, как нужно жить, что должно у тебя быть на сердце, возвращаться к этому.
Правда, да? После паломничества всегда у тебя довольно-таки много сил.
Конечно.
И когда обычная рутинная жизнь вот, начинает забирать свое, вот эта серость, да, появляется, вот паломничество в этом плане очень хорошо помогает. Помогает взбодриться, помогает немножечко остаться на новом уровне, к которому ты стремишься. Не к которому ты был,
да.
А к которому ты стремишься. Но в этом плане, да, и на молитвенную жизнь, кстати говоря, паломничество очень хорошо влияет. Как-то вот встряхивает, да, очищает от вот этого бытового нагара, что ли, накипи вот этой. Соглашусь с вами. Дело в том, что паломничество сейчас, к сожалению, принимает оборот, знаете, какой? То есть, ну, в любом случае, все лекарство и все яд, да, как говорил Парацельс. Паломничество тоже могут быть очень хорошим лекарством для того, чтобы освежить вот эту внутреннюю жизнь. А могут стать пристрастием. И человек, и, к сожалению, таких людей довольно-таки много, всю свою внутреннюю и многообразную духовную жизнь запирает в рамки только паломничества. То есть вот я поеду, и там я помолюсь. Я поеду, и там я буду причащаться. А здесь я уж там, ладно, до следующего паломничества. А у вас нет таких друзей?
Нет, не встречала.
Хорошо, прекрасно, прекрасно. Потому что паломничества, все же они совсем с другой целью делаются. И внутренние эмоции, естественно, получить. И порой, знаете, паломничество – это желание и возможность послужить тому святому, ради кого там, мы едем. А скажите, куда бы вы хотели совершить? Куда бы вы хотели еще съездить?
Я очень хочу вернуться в Псков. Я надеюсь, что этим летом у меня все-таки получится. Я просто там так давно не была, я так скучаю.
Честно признаться, я там ни разу не был.
Да?
Ну, у меня вообще с паломничеством не очень хорошее взаимоотношение. Я воцерковлялся в конце 90-х годов. Тогда с финансами в нашей семье были очень большие проблемы. И не до паломничества было сильно, но мне повезло, я попал в организацию такую детско-юношескую, православную Витязь, и нас там возили хотя бы такие основные понятия, как Иоанно-Богословский монастырь, там Солочинский монастырь, мы знали. А потом у меня так сложилось, что учеба в духовной семинарии, она примерно сродни, наверное, какому-то военному учебному заведению, когда тебя просто не выпускают. И ты где-то варишься. А, да, поэтому до дальних паломничеств мне так и не дошло еще дело. Ну, ничего, все впереди. Скажите, а вот ваши друзья, ваши однокурсники, одногруппники, да, которые видят ваши перемены, как они на это реагируют?
Ну, есть ребята, с которыми я очень хорошо общалась и в университетах, и после выпуска. Ничего не изменилось в нашем общении. Вне зависимости от того, хожу я в храм, а они нет, и там, наоборот как-то. А те, с кем я не общалась, как правило, я с ними не общаюсь.
Ну да. То есть, на самом деле, ваши друзья никак, да, пока не реагируют, ничего? Ну, не замечают ли они никакой перемены в больше, знаете, больше позитив?
Ну вот с кем мы тесно общаемся, даже со мной ходили там на молодежку, пытались что-то сделать на каких-то встречах для тех же детишек с особенностями, какие-то подарки. И после этого им, конечно, хочется ходить в храм, причащаться, исповедоваться. Но, как правило, на этом все и заканчивается. Они так и не доходят до храма.
На желание, да?
Да, но, наверное, человек должен сам как-то к этому прийти, что-то почувствовать. Его должно что-то туда подтолкнуть. А так заставлять тянуть за руку – это тоже бесполезно.
И как вы думаете, сколько на это времени нужно, чтобы человек почувствовал?
У кого-то целая жизнь уходит. Кто-то так и не приходит к вере. Это все индивидуально.
Хотя Господь говорит, я стою и стучу. Господь предлагает нам прийти к себе регулярно. Вопрос, как мы на это откликаемся. Ну, будем надеяться, что все ваши друзья и мои друзья рано или поздно все-таки придут к Богу, придут к пониманию не пустого своего существования в этом мире. Мы говорили о друзьях, да, мы говорили о воцерковлении, и мы говорили о том, что Господь стучит в каждое сердце. А вот скажите, пожалуйста, вы не замечали вот до этой паломнической поездки, что Господь к вам в сердце стучится?
Он, наверное, был все время где-то рядом, хотя бы потому, что мы ходили там в храм, пусть очень редко, но когда приезжали в деревню, у меня были ассоциации, вот, опять рано вставать, ничего не кушать, стоять очень долго, зачем это все нужно? То есть мне это никто не объяснял, со мной не беседовали на эту тему. Но для чего-то мама, там, бабушка меня приводили в храм. Для чего, я не понимаю. Ну, надо так надо. Бабушка моя вышивала иконы из бисера, и у нас часто в доме были священники. И говорили, а вот батюшка пришел, возьми благословение. Я тоже не... Зачем? Кто это? Что он хочет? Почему я должна к нему подходить? Но когда тебе становилось там очень страшно, ночью какие-то тени появлялись на стене, ты все равно обращалась к Богу и говорила там, Господи, помоги, Господи, спаси. Поэтому Бог, он как-то был всегда рядом. Но просто внутреннюю потребность я не ощущала.
До паломничества, да?
Вот до вот этой вот встречи, да, с Псковым.
Ну, вы же тоже каким-то образом решились на это, да? Решились после паломничества продолжить вот эту тенденцию, чтобы вот эту благодать внутри себя сохранить. А ведь, к сожалению, не все так делают, и не все сохраняют, пытаются сохранить. Говорят, да, было здорово, было замечательно, но пусть там и остается. Я очень рад тому, что Господь вас так, знаете, вот особым образом любит, особым образом ведет к себе, как и, собственно, любого человека. Потому как интерес в том, что у Бога не бывает двух одинаковых путей. Вот каждого мы, как, знаете, как уникальное ювелирное украшение. Не бывает двух одинаковых. Мы все разные. Господь нас каждого, вот как алмаз, гранит индивидуально, ограняет и ведет каждого своим путем. Наша задача порой просто ему не мешать. Просто, знаете, да, порой нужно что-то сделать, как вы, например, там, поехать куда-то, а порой нужно ничего не делать, просто отпустить, сказать, Господи, я твой, или там, я твоя. И он сам тебя приведет туда, куда нужно. Порой просто нужно довериться ему. Что бы вы посоветовали сверстникам вашим, да, молодым людям в поисках Бога?
Я бы посоветовала не стесняться при виде там священников и не стесняться при виде православной молодежи. Стараться просто как-то хотя бы косвенно узнать, чем они занимаются, почему они туда ходят, а куда они там ездят, что у них вообще происходит. И как-то вот так вот косвенно.
То есть не бояться, собственно говоря, проявить себя и подойти познакомиться, да?
Да.
Хорошо, хороший совет. Спасибо вам большое. Это была программа «Моё кредо». И до новых встреч.
До свидания.